Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Как подорвать российский ВПК? Балтика и Босфор – слабое место российской экономики? У Запада есть возможность прервать поток нефтедолларов в Россию? У Кремля в действительности не так много золота и валюты? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с экономистом, в прошлом советником правительств нескольких стран Андерсом Аслундом и политологом из университета имени Джорджа Мейсона в Вирджинии Эриком Ширяем. «Как убить российскую экономику?» – так озаглавлена статья Андерса Аслунда в журнале National Interest. Ответ на этот вопрос, пусть не столь откровенно сформулированный, давно пытались найти западные правительства, поставившие своей целью лишить Кремль средств на ведение войны. Ответ, в общем, известен. Для этого необходимо прервать поток экспортных нефтедолларов. Проблема в том, что покупатели на российскую нефть найдутся даже в случае полного отказа западных столиц от ее импорта. Андерс Аслунд предлагает решение проблемы. Он призывает ввести запрет на транспортировку российской нефти по Балтике и Черноморским проливам, исходя из соображений экологической безопасности. В таком случае, по его подсчетам, Россия сможет экспортировать лишь около 10% нынешних объемов нефти. Аслунд убежден, что мир сможет прожить без российской нефти, учитывая ее переизбыток на мировом рынке.
Прежде доминирующая точка зрения состояла в том, что Россия, на которую приходится 10% мирового производства нефти, играет настолько важную роль на рынке нефти, что резкое сокращение экспорта приведет к значительному росту мировых цен и в результате будет выгодно для Кремля. Сейчас взгляды поменялись. В действительности на рынках нет недостатка нефти. Ее производство растет в основном благодаря лидерству Соединенных Штатов, которые увеличили в последние годы добычу на 2 миллиона баррелей в день. И это происходит даже несмотря на то, что Саудовская Аравия решила в нынешнем году ограничить добычу, чтобы удержать цену нефти, которая упала на треть с лета 2022 года. Иными словами, мир в гораздо меньшей степени нуждается в российской нефти, чем в прежние годы.
Господин Аслунд, но западные столицы сейчас не ставят вопрос, как перекрыть поток экспортной российской нефти. Вопрос стоит, как уменьшить российскую выручку, которая идет на финансирование войны в Украине. И они, кажется, не очень преуспели в этом, поскольку Индия и Китай, как известно, значительно увеличили импорт России из нефти. Причем, как пишут, нередко ее покупают по ценам, превышающим так называемый потолок цен, установленный западными столицами.
В действительности никто реально не пытался наказывать нарушителей режима контроля цен. Потолок цен был введен в декабре 2022 года. Этот режим действовал эффективно первые полгода, потом Россия нашла способы экспортировать свою нефть с помощью танкеров, не застрахованных западными фирмами. Но введение потолка цен предоставило западным странам возможность фактически заблокировать экспорт российской нефти. Дело в том, что основные объемы российской нефти экспортируются морем. Нефтепроводы сейчас играют ничтожную роль в экспорте российской нефти. Частично это стало результатом того, что в последние годы Россия сильно уменьшила поставки нефти в Европу по нефтепроводу «Дружба», перенаправив экспортные потоки в порт Приморск под Санкт-Петербургом, где нефть загружается на танкеры. Ныне 90% морских поставок осуществляются через Балтийское и Черное моря, 50% через Балтику, 40% через Черное море. Это то, что можно назвать узкими местами для Кремля. Сейчас большая часть этой нефти перевозится на судах, которые в прессе называют «теневым российским флотом». Эти танкеры нередко не застрахованы или страхование неадекватно опасности, которые представляют для окружающей среды эти, как правило, старые танкеры. Европейский Союз, на мой взгляд, может и должен запретить использование этих судов, исходя из соображений экологической безопасности. Например, авария танкера в мелководном Финском заливе может привести к катастрофе. По последним данным, значительная часть этого теневого флота застрахована Ингосстрахом, российским страхователем, который не возместит ущерба в случае серьезной экологической катастрофы. В такой ситуации члены ЕС, Финляндия и Эстония должны иметь возможность запретить проход этих танкеров по Финскому заливу, а Дания и Швеция по проливу Эресун. Балтийское море, по сути, является внутренним морем Европейского Союза, где действуют строгие правила, касающиеся охраны окружающей среды. Для запрета прохода перехода по нему танкеров с российской нефтью, требуется, на мой взгляд, лишь политическое мужество. В том, что касается Черного моря, по которому из России экспортируется 40% нефти, такая же опасность существует в проливе Босфор. Турция давно запретила транзит танкеров со сжиженным газом по Босфору, ссылаясь на опасность таких перевозок для окружающей среды. Вопрос, почему они позволяют движение российского теневого нефтяного флота по проливу. Так что есть способ сократить российский нефтяной экспорт на 90%.
Но объективно говоря, не принимаете ли вы желаемое за действительное? Ведь идея введения ограничения цен на российскую нефть была рождена в Вашингтоне именно из-за нежелания потерять Россию в качестве поставщика нефти на мировые рынки.
Я так не думаю. Согласно последним данным, экспорт российской нефти в прошлом году сократился на 29%. При этом мировые цены нефти оставались невысокими. Можно предположить, что мир безболезненно переживет еще большее сокращение доли России в производстве нефти. Сейчас Россия экспортирует приблизительно 5 миллионов баррелей нефти в день. Главные ее покупатели – Китай, Индия, Турция. Мы видим, что их потребности в нефти более чем удовлетворены. Например, закупки российской нефти Индии сократились. После недавних предупреждений со стороны Вашингтона индийские импортеры отказываются иметь дело с танкерами, которые стали объектами американских санкций, а это около половины теневого флота России. Подобные настроения наблюдаются и среди китайских импортеров. Появляются сообщения о том, что танкеры с российской нефтью, предназначенные для азиатских рынков, простаивают в море, поскольку на нее нет покупателей. Так что если мы сможем ввести запрет на транзит российской нефти через Балтийское и Черное моря, мы наверняка подорвем возможность России продолжить агрессивную войну в Украине, поскольку Россия крайне зависима от экспорта нефти и природного газа, которые составляют 2/3 ее экспортных поступлений. Иными словами, в нынешней ситуации у западного сообщества есть реальная возможность свести до минимума экспорт российской нефти, основываясь на вполне обоснованной тревоге по поводу опасности, представляемой окружающей среде танкерами с российской нефтью. И мне кажется, что Европа после долгой раскачки наконец проснулась и осознала, что ей необходимо предпринять шаги, чтобы предотвратить возможную российскую агрессию.
При этом, как вы пишете в своей статье, у Запада уже есть опыт успешных действий в отношении российского природного газа. Правда, в этом ему помогла сама Москва.
Европа сократила долю российского газа в общем импорте природного газа с 40% до 7%. Многие европейские страны решили отказаться от импорта российского газа после того, как Москва, по сути, прибегла к газовому шантажу Европы, прерывая и сокращая поставки под надуманными предлогами с лета 2021 года. Естественно, российский газ возместили поставками норвежского, ближневосточного и даже американского природного газа. Сейчас российский газ поступает по трубам только в Австрию, Венгрию, Словакию, возможно, также в Болгарию. Для России это представляет особую проблему, потому что ее возможности экспорта сжиженного газа крайне ограничены. И даже поддерживать существующие объемы производства и экспорта сжиженного газа будет сложно из-за западных запретов на поставки оборудования и технологий для его производства.
Господин Аслунд, вы приводите впечатляющие данные о снижении экспорта российских нефти и газа. Мы практически постоянно слышим о введении новых и новых санкций против самых разных российских предприятий. Тем не менее, Кремль продолжает находить ресурсы на ведение войны и на производство вооружений. Российское руководство гордо рапортует об экономическом росте. Последствия санкций явно не видны вооруженным глазом. Почему?
Для меня наиболее показательным является такой факт. Средняя зарплата в России в 2013 году в долларовом исчислении составляла $1200, сейчас 600. Она упала наполовину, что заставляет предположить, что санкции оказывают значительное воздействие на экономику России. Санкции в отношении поставок высокотехнологичной продукции постоянно ужесточаются. Соединенные Штаты подвергли санкциям буквально сотни компаний-посредников, с помощью которых Москва пытается обойти запрет на импорт технологий. Вашингтон все более активно преследует нарушителей санкций в третьих странах. Банки даже в дружественных России государствах отказываются обслуживать российских клиентов, подвергнутых американским санкциям, опасаясь вторичных санкций. Россия сейчас стала объектом самых, пожалуй, масштабных санкций, предпринятых против каких-либо стран в последние десятилетия. Экономический рост в России – результат масштабных инвестиций в военную промышленность. Но вы не можете накормить народ пушками. Для России 2-3% роста – ничтожный показатель. Например, американская экономика в прошлом году выросла на 3%, но в России ВВП на душу населения составил 13 тысяч долларов, в США почти в 7 раз больше, что означает, что реальный рост экономики в долларовом выражении в США в несколько раз больше.
А за счет чего Кремлю удается стимулировать этот рост? Откуда у него деньги на военные расходы, о которых вы говорите? Когда они могут иссякнуть?
Фактически единственным источником финансирования является Фонд национального благосостояния. У России сейчас нет возможности получать кредиты на внешних рынках. В конце 2013 года ее внешний долг достигал 720 миллиардов долларов. Сейчас меньше половины этой суммы. Поэтому Путин вынужден поднимать налоги, но этот источник доходов ограничен. В том, что касается Фонда национального благосостояния, то, я думаю, его едва ли хватит более чем на 2 года при нынешнем уровне расходов, поскольку доходы от экспорта энергоресурсов падают. Сейчас российские золотовалютные резервы, по официальным данным, достигают 550 миллиардов долларов. Из них 300 миллиардов долларов заморожены на Западе. Более 100 миллиардов инвестировано в китайские юани, на которые вряд ли что-то можно купить за пределами Китая. У России есть около 20 миллиардов долларов в индийских рупиях, которые также лежат мертвым грузом. Более 120 миллиардов долларов инвестировано в золото, неликвидный актив. Получается, что у России, по сути, нет ликвидных резервов в твердой валюте. Ей приходится полагаться на доходы от экспорта энергоресурсов. Это обещает затруднение финансирования бюджета. Россия сегодня находится в экономической стагнации. Реальный экономический рост в стране прекратился в 2014 году. Там полностью отсутствует модернизация, санкции гарантируют технологическое отставание, курс рубля будет падать. Такую ситуацию трудно характеризовать как успех.
И при этом, насколько я понимаю, есть основания прогнозировать падение доходов от экспорта энергоресурсов, учитывая попытки закрыть лазейки, благодаря которым России до сих пор удавалось обойти санкции, в том числе ограничение цены экспортируемой нефти.
Да, в прошлом году прибыль России от экспорта природных ресурсов упала до 450 миллиардов долларов с 600 миллиардов, что было рекордной для российского экспорта суммой. Если уменьшить эти доходы еще на 200 миллиардов, то Кремль окажется в очень сложном положении. Этого можно достигнуть, перекрыв экспорт российской нефти на незастрахованных международными страховыми компаниями российских судах.
Мы вернемся к разговору с Андерсом Аслундом и Эриком Ширяевым. Оставайтесь с нами.
Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные, политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкаста.
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы. Как подорвать российский ВПК?» Мои собеседники Андерс Аслунд и Эрик Ширяев. Господин Аслунд, вкупе с ужесточением режима санкций сейчас много говорят о конфискации замороженных активов Российского Центрального Банка и передаче их в том или ином виде Украине. У этой идеи немало сторонников. Они говорят, что Россия должна расплатиться за военное вторжение на территорию соседа, но есть и противники, среди которых, кстати, эксперты Евросоюза. Они говорят, что конфискация будет незаконна в контексте международного законодательства. Вы за конфискацию?
Противниками конфискации были выдвинуты 2 основных соображения. Первое. Такой шаг противоречит международному законодательству. Такой вывод оспаривается рядом видных правоведов. Кто прежде всего выступает против конфискации? Финансовые институты, где хранятся эти деньги, поскольку они получают прямую выгоду от хранения этих средств. И главная из них – бельгийская финансовая фирма Euroclear, где находится 200 миллиардов долларов российских активов, которые приносят 4 миллиарда долларов ежегодного дохода. Второй аргумент. Конфискация приведет к дестабилизации западной финансовой системы и ослаблению доллара и евро, что, на мой взгляд, полная ерунда, хотя бы потому, что эти средства заморожены уже в течение 2 лет, и никаких негативных последствий мы не наблюдаем. На доллар приходится 59% всех международных резервов, 20% на евро. В действительности страны не хотят, чтобы их валюта использовалась в качестве резервной, потому что это приводит к повышению ее курса. Например, Великобритания и Япония делают все возможное, чтобы на их валюты было меньше спроса, поскольку это завышает стоимость их экспорта. Швейцария испытывала большие проблемы из-за повышенного интереса инвесторов к ее валюте, и она прибегла к откровенно враждебным по отношению к ним мерам, чтобы не допустить дальнейшего удорожания валюты, которое бьет по ее экспортерам. Пожалуй, единственная страна, которая желает добиться для своей валюты статуса резервной – Китай. Но на юань приходится лишь 2,4% международных резервов, в основном благодаря покупкам юаня России. Но и та действует, исходя из политических мотивов.
По вашему мнению, насколько реалистично осуществление этой идеи? Законопроект о конфискации российских активов был представлен в Конгресс в середине прошлого года, но хода ему не дали. И непонятно, произойдет ли это.
Канада уже одобрила соответствующий закон, которым предусматривается конфискация как государственных, так и частных активов. Но там таких активов практически нет. Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон активно выступает за конфискацию российских резервов. Канцлер Германии Олаф Шольц ведет себя нерешительно, но немало видных политиков в Европе призывают к такому шагу. В США, как вы сказали, несколько законодателей выдвинули соответствующий законопроект. Большую известность получила работа профессора-правоведа Лоуренса Трайба и историка-юриста Филиппа Зеликова, в которой они доказывают законность конфискации суверенных активов в качестве компенсации за ущерб, причиненный в результате агрессии. И не нужно забывать, что страны-члены Большой Семерки несколько раз заявляли о том, что резервы Центробанка будут возвращены России только после выплаты ею репараций Украине. То есть, я думаю, это неизбежно произойдет, хотя на это потребуется время. Ведь существуют сравнительно недавние прецеденты. Например, Ирак выплатил репарации Кувейту в размере 54 миллиардов долларов за ущерб, нанесенный в результате вторжения в 1990 году. Кстати, выплаты были завершены в начале 2022 года. Российские активы могут быть переданы в специальный фонд реконструкции Украины, из которого под международным контролем будут выдаваться средства как на восстановление страны, так и на выплату компенсаций пострадавшим от российской агрессии.
Идея запретить проход незастрахованных танкеров с российской нефтью через Балтийское море и Черноморские проливы, поскольку аварии на этих судах могут привести к экологической катастрофе, звучит новаторски. Если это предложение Андерса Аслунда будет осуществлено, то Кремль окажется перед простым выбором – либо лишиться возможности экспортировать 90% своей нефти, либо воспользоваться для экспорта нефти танкерами, застрахованными западными страховыми компаниями. В таком случае западные столицы смогут фактически контролировать нефтяные доходы России, устанавливая верхний предел цен на перевозимую морем российскую нефть. Получит ли эта идея поддержку, неизвестно, но на днях появилась информация о столкновении танкера, перевозившего российскую нефть, в датских проливах. 17 марта это судно встало на ремонт в порту под Копенгагеном. Разлива нефти не произошло, но эксперты, как пишут новостные службы, предупреждают о надвигающейся катастрофе, которую представляют танкеры, с помощью которых Россия пытается обойти санкции. В последнее время ей, правда, становится это делать сложнее. Причиной тому – повышенная активность американского Министерства финансов, внимание которого привлек этот теневой флот. Как сообщает информационная служба Bloomberg, с октября прошлого года американский Минфин подверг санкциям больше половины из 50 танкеров из этого флота. Согласно разным источникам, в результате многие индийские импортеры отказываются разгружать эти суда. Были случаи, когда танкеры разворачивались на полпути к своим потребителям после появления известия о том, что они внесены в санкционный список Минфина США. Но насколько реалистичной может оказаться идея запрета прохода российских танкеров по двум морям? Вопрос Эрику Ширяеву, политологу из университета имени Джорджа Мейсона в Вирджинии.
Если бы, допустим, в теории, что такие санкции, такая блокада, возможно будет, и страны будут кооперировать, в том числе Турция, и, естественно, Европейский Союз и союзники, то наверняка это будет ощутимо, если добавить к этому, что дополнительные лазейки, такие как продажа нефти в Индию или в Китай или в другие страны, будет ограничена, тогда наверняка эффект будет достаточно чувствительный. Но нужно найти политическую волю, которой нет. И вообще демократия всегда была медленна. Есть и парламенты, и президенты, и судебная система, которая тормозит. Но еще и выборы. В теории такая блокада, такие санкции наверняка как-то подействуют. Но практически мы видим, что и история показывает, что это скоординировать будет чрезвычайно сложно.
Эрик Ширяев, призывая конфисковать активы Центробанка России, Андерс Асланд приводит мнение респектабельных американских правоведов, которые считают, что такая операция будет вполне законна. Но, например, эксперты Евросоюза пришли к выводу, что конфискация будет незаконной.
Да, есть, конечно, юридические препятствия здесь. Совершенно верно. Есть такие силы в двух партиях США, которые говорят, что политика и бизнес должны каким-то образом расходиться здесь, что можно всем жертвовать, но кроме неприкосновенных священных вещей, как государственные займы или обязательства, которые дает правительство по таким займам. Но, с другой стороны, опять-таки, если есть политическая воля, то в Америке, допустим, актом Конгресса такое решение может быть принято. Не президентским указом, а актом Конгресса США, скорее всего, обеих палат.
А вы видите сейчас какие-то признаки, указания на то, что Конгресс займется вопросом о российских активах? Ведь туда давно внесен законопроект об их конфискации.
Пока другие приоритеты занимают внимание. Буквально вот сейчас решается вопрос в конце марта, насколько правительство может быть финансировать себя, насколько Конгресс позволит правительству функционировать, потому что бюджет еще не согласован. Это проблема номер один сейчас. Опять-таки вопрос помощи Украине привязался к вопросу нелегальной миграции. И обе стороны считают, что они правы. И обе стороны считают, что малейшие уступки в этой области приведут к серьезным политическим последствиям для обоих партий. Допустим, республиканцы согласятся на то, что давайте, хорошо, поможем Украине, потом решим вопрос миграции актом Конгресса. Значит, мы сдались. То есть мы потеряли очки в глазах избирателей. Демократы имеют тоже такую же позицию, что мы не будем ничего делать, пока помощь Украине будет доставлена. А иммиграция уж может быть потом.
Эрик Ширяев, с начала открытого российского вторжения в Украину в 2022 году западные политологи и историки немало писали, немало говорили о том, что эта война может стать для Кремля тем, чем была японская или Первая мировая война для российских правителей. Концом режимов или, по крайней мере, она может дать начало эпохи реформ, как это было после Крымской войны в XIX веке. Сейчас таких прогнозов почти не слышно.
Крымская война, огромные потери российского населения, огромное количество мужчин погибло, там было искалечено и ранено. Поражение фактически России в Крымской войне. Японская война, разгром российского военного морского флота. Порт-Артур, многочисленные жертвы, десятки тысяч людей погибло, было искалечено. Огромный долг, Россия ведь брала деньги в долг, огромное количество на эту войну, то есть поражение. То есть факты поражения, они действительно играли роль и будут играть роль. И мировая история, это пока Вьетнамская война, огромный кризис в Америке, моральный, политический, психологический, культурный кризис наступил в конце 60-х годов. Есть такой феномен, который известен хорошо при времен Вьетнамской войны, феномен черных мешков, в которых складывали убитых солдат, офицеров. Когда они появляются в средствах массовой информации, общественное мнение сильно изменилось в сторону против войны. В России же цензура. Говорю с людьми из обоим языком, вы знаете, какие огромные потери. Да какие потери там? Ну, там, не знаю, 100 человек, 200 человек. Все это болтовня, все это ваша пропаганда. Все. Никто там не погибает. Все идет по правилам. Так и было в Афганистане, я был этим свидетелем. Нам все говорили, учителя, профессора, ну, там есть жертвы, конечно, без жертв любая война невозможна, но есть мелкие жертвы, ну что делать, это неизбежно.
Ну а как вы объясняете такие настроения? Это отсутствие реакции на очень серьезные, казалось бы, раздражители?
Прежде всего, я считаю, что это апатия. Это потеря чувствительности к войне, к смерти, к кровопролитию. Тот факт, что молодые мужчины идут туда на войну, их убивают, их калечат. Вроде бы это никого не касается сегодня ни в Петербурге, ни в Москве, ни в маленьких городах. Жизнь идет своим чередом. Бомба попадает куда-то в пригород Петербурга, где-то разрывается в Белгороде, это события большие, как они смеют. А то, что случилось с Мариуполем, что случается в Одессе, в Харькове ежедневно, это как-нибудь не касается людей. Такое вот отношение пассивно, принудительно безразличное. Помните, как вот в «Войне миров» у Герберта Уэллса были такие два племени жили. Марлоки, это были под землей агрессивные людоеды. И элои, которые жили сверху, ну, жили своей жизнью, собирали плоды, ели, спали и даже не защищались от вот этих диктаторов, которые их поедали, пожирали. Вот это вот самый мощный склеп, как клей, как какая-то масса, которая как болото вот людей вот поглотила. Безусловно, есть патриоты. Вперед, мы там покажем этим фашистам. Вот что Путин и сделал. Он пробудил вот эту ненависть, злость, чувство безразличия к чужому горю. Это является тоже одним скрепом, скрепкой. Да. Вот эти скрепки, они сегодня держат систему, но, как показывает история, эти скрепки отваливаются в 5 минут, когда появляется волна, когда появляется цунами, когда появляется гроза, когда появляется социальное землетрясение, и вся система это сметается.
Вопрос в том, что может вызвать бурю. Цинковые гробы, падение уровня жизни, пригожинский мятеж. Реакции нет.
Опять-таки вернемся к марксистской терминологии. Недовольство масс, конечно. Терпимость невероятна русского, российского народа. Люди каким-то образом решают свои проблемы, как говорится. Но огромная инфляция. Нехватки, коммунальные услуги, которые пойдут вверх и идут вверх, огромные цены на нефтепродукты. Конечно, будут недовольны так называемые элиты или люди, которые там, власти, которые поймут, что это не нужно. Не нужно это страдание, не нужно эти жертвы, так называемые, ради чего? Ради того, чтобы обеспечить еще 4 года, еще 3 года, еще 5 лет кучки людей, которые находятся сегодня в Кремле и около Кремля. Но тем не менее, повторю еще раз, если она так быстро не развалится, система этого болотного состояния будет тянуться достаточно долго, скрепленная этими скрепками, даже не скрепами, а скрепками, огромное количество сегодня навешано на российское общество. Так как Калсон пошел в московский универмаг, купил продуктов на $100 и забыл сказать, что, извините, это больше, чем месячная пенсия российского пенсионера. Он купил там на один присест и хвастался, что какие цены небольшие в России. Но выживают, выживают. И как говорил Владимир Чуров, покойный, я знал хорошо его, мы вместе работали в университете еще до перестройки. Ну что, говорит, ну что, что мне нужно? Санкции, не санкции. Я приду домой, сварю картошечки, открою себе баночку консервов. Хорошо, жизнь хороша.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Как подорвать российский ВПК? Моими собеседниками сегодня были экономист Андерс Асланд и политолог Эрик Ширяев. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Свободы», на канале подкастов «Свобода» в YouTube, на приложении TuneIn. Подкаст доступен на всех основных платформах подкастов. Всего доброго, до следующей недели.